Привет всем, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается программа «Гонопольская правда». Расскажу о разных новостях, скажу, что по поводу этих новостей думают самые разные люди, и приятные, и неприятные, все имеют свою точку зрения. Ну, во-первых, спасибо вам, что вы пришли на мой стрим, обдумываю стрим, который может быть в субботу, разговариваю с одним человеком, с другим и так далее. Люди еще должны быть свободны и вообще, так сказать, раздумывая об этом. Но, может быть, все-таки я сделаю в субботу, хотя я сказал себе, не надо, суббота-воскресенье должны быть выходные. Значит, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться, ну и давайте начнем. Самое, конечно, яркое событие, о котором можно говорить, это история с американским беспилотником. Ну, в принципе, все уже выяснилось, что должно было быть и как, и так далее, и как это все получилось. И вы, наверное, уже знаете реакцию и прочее. Но вот есть такая история, называется «Тупой гоп-стоп». Вот это вот я выбрал для вас, что пишут разные люди, а вот это... что пишут разные люди по поводу этой истории. Это сделал Радио Свобода, это очень хорошая история. Кто что написал по этому поводу? Как разные люди, и пророссийские, и проевропейские, как они воспринимают эту историю, которая произошла? Пишет Ходорковский. Российский Су-27 либо сбил американский дрон, либо вынудил его упасть в море. Намеренно ли Путин пошел на эскалацию конфликта и приведет ли это к Третьей мировой войне? Ну, уже это вчера было написано, уже известно, что ничего не приведет. Значит, детали инцидента я пропускаю и посмотрим, что пишут разные люди. Алексей Венедиктов. Подрыв Крымского моста, украинцы, это не мы. Сбили американский беспилотник, русские, это не мы. Подрыв Северного потока, все... Это не мы, так и живем. Да, Леша, так и живем. Значит, Илья Вайцман пишет. По заявлению Министерства обороны России, выпущенному по случаю столкновения российского СУ с американским БПЛА над нейтральными водами Черного моря, американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушал границы района временного режима использование воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Дальше он пишет. Перевожу с канцелярита на русский. Какие границы хотим, такие устанавливаем. Плевать на все хотели, заткнитесь со своим международным правом. Ну и так далее. Леонид Слуцкий. Леонид Слуцкий – это отвратительнейшее чудовище такое, понимаете, которое только существует. Вот, Леонид Слуцкий, Государственная Дума. Боже мой. Вот я еще не читал, но сейчас дерьмо такое будет. США не только вовлечены в украинский конфликт, но и продолжают провоцировать его обострение. Это со всей очевидностью подтвердил инцидент с американским многоцелевым ударным беспилотником. Значит, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что беспилотник у границ России вел разведку. Ну и так далее. Вот это вот он пишет. Я не хочу вот это вот все читать, потому что это невозможно. Просто каждый занимает свою позицию. Юрий Баранчик такой. Значит, ну, там длинно он пишет, но суть в том, что это плохой беспилотник, который сначала собирает информацию, а потом отправляет ЗСУ. Александр Коц. Американские беспилотники над Черным морем давно перестали быть чем-то экстраординарным. Любители последить над небом знают, что то с Крита, то с Сицилии. Они, значит, прилетают сюда. Ну вот он пишет, что... Они, понимаете, многие длинно пишут. Но во всяком случае он пишет, просто пишет, что ну вот такое вот бывает. Дальше, кто тут пишет коротко? Марат Баширов. Мы будем поднимать сбитый американский беспилотник. К месту падения послали морской кран. Тайны все выведаем и будет им кирдык по всему миру. Иранцы и китайцы особенно обрадуются. Именно ради этого и предпринималась атака на этот беспилотник, уверены некоторые комментаторы. Ну, его американцы уже заявили, что его достать невозможно, потому что там 4 километра глубина. Белковский, Стас. РФ сбила американский беспилотник, чтобы завладеть его технологиями. Если получится, наладить производство похожего дрона совместно с Ираном. Пока в Исламской республике не сменилась власть. Но есть и скептики. Не думаю. Там, значит, что выяснилось? Американцы прекрасно знают, и вы знаете, что этот беспилотник не вчера сделан, что его можно, в принципе, сбить, и их сбивали, они попадали во вражеские руки. Но дело в том, что там все придумано для того, чтобы ничего не узнали. Ну, вы понимаете, как это делается. Там есть компьютер, который обнуляется, там есть, в общем, короче говоря, там что надо взрывается и так далее, и так далее. Кирилл Гончаров, вот он подтверждает то, что я говорю. Во-первых, достать его будет невозможно. Мы, конечно, не знаем глубину, но вот 4 километра. Во-вторых, вся разведывательная информация добывается спутниками, а не этими аппаратами. Горбач такой. Значит, так называемый инцидент с американским беспилотником – это на самом деле нападение на военно-воздушное судно США в международном воздушном пространстве. Это не просто небезопасное, непрофессиональное, безрассудное действие России, как говорит Кирби. Это акт агрессии, акт войны. Мы уже слышали, что это не станет причиной прямого конфликта, но если ничего не будет, то это проявление слабости, на фоне агрессивных действий Путина. Дмитрий Корничук смешно пишет. Ну что, ждем в западных СМИ следующий тезис. Россия облила американский дрон, мир на грани Третьей мировой, поэтому Украина должна срочно идти на переговоры с Путиным. Но намного чаще звучит предположение, что Украина теперь сможет получить от Запада новое оружие. Я еще по этому поводу скажу. Аббас Галямов, такой политолог, вы его знаете. Рискну предположить, что история со сбитым американским беспилотником повышает шансы на то, что США все-таки передадут Украине что-нибудь вроде F-16. И так далее, и так далее. Здесь много. Значит, вот такая вот история. Теперь по этому поводу, что я хочу вам сказать. Значит, да, во-первых, тут пишут, Татьяна Серова, наибольшая глубина Черного моря 2210 метров, не знаю. Сегодня я услышал 4 километра, но поверю вам, потому что, видите, вы прямо... Да, остановись ты, Господи. Значит, ну, все равно, если 2220, то это все равно тяжело. Во всяком случае, американцы, как вы знаете, сегодня заявили, что, возможно, им поднять этот беспилотник не удастся. Но Россия уже сказала, вы знаете, что она обязательно поднимет. Ну, может, и поднимет все, что там осталось. Мир пишет, расскажите про Альбац. О чем мне рассказывать про Альбац-то? Что с Альбац случилось? С Альбац все в порядке. Она была в Одессе, потом поехала... Где она сейчас? По-моему, она в Харькове, ну и так далее. Вот. Чего-то так она движется, она по своей программе. Так, теперь немножко парад уродов. Я вчера вас щадил, но сегодня не будет пощады вам. Поэтому кое-что мы с вами посмотрим. Значит, вот такая вот агония российских пропагандистов прекрасных. И есть такой человек, вот знаете... Это еще давно-давно было такое. Был такой человек Виталий Третьяков. Ну, он и сейчас есть. Ну, постарел сильно, но кто не постарел? Значит, Виталий Третьяков, если помните, в 90-х годах появилась такая замечательная, в ней Виталий Портников работал, много кто там работал, она называлась «Независимая газета». «Независимая газета» — это была такая толстая... академическая газета,
с очень большой частью, даже там это было отдельно, отдельное как бы приложение, посвященное СНГ. Тогда СНГ очень плотно занимались, тогда были надежды о том, что как-то будем вместе и так далее. Из-за этого ничего не получилось, но главным редактором этой газеты был Виталий Третьяков. Ну, все, так сказать, прошло. Ну и Виталий Третьяков, так сказать, стал менять свою позицию. Значит, в общем, короче говоря, теперь это страшное чудовище такое мохнатое. И, естественно, этого человека назначили, кем его назначили? Деканом факультета журналистики МГУ. Это еще когда я был в Москве, много лет уже. То есть тех, кто там был, разогнали, его назначили. То есть вот что там могут научиться журналисты у этого запутинца гребаного, я совершенно себе не представляю. Ну и вот Виталий Третьяков, значит, вот стоит человек, который сейчас вам расскажет, как он видит будущее Украины, которое на самом деле типа не Украина, а Малороссия и так далее. Прошу любить и жаловать. Вот такой вот дяденька с седой, с усиками. Вот, ну вот, знаете, позор нации. Вот давайте послушаем.
Денацификация означает в пределе ликвидация не нынешнего режима, а этого государства в целом. Его просто не должно быть. Далее, что с этой территорией, населением? Я уже говорил, Новороссия есть Новороссия. Это не придуманное ни мною, ни Путиным, ни Сурковым. Вот, это историческое явление, феномен. Вот, она входит в состав России. Малороссия. Возможно, это, возможно, независимое государство. Киев, столица, под двойным управлением Москвы и вот, ну, это малоросское, малороссийское правительство там сидит. Я не самый жесткий вариант беру. И, естественно, гарантии безопасности России, военные базы русские на территории Малороссии. И на самом западе бандеровская Украина, куда должны переселиться все бандеровцы, кто не захочет в подполье здесь оставаться такие, вот. Она правопреемник вот этой Украины Порошенко, Турчинова, Зеленского. Все долги на них. А Малороссия правопреемник украинской, советской, социалистической до 91 года. Вот через скачок такой. Вот картины жесткие. Подписывается соглашение, капитуляция на таких условиях.
Вот понимаете, клуб престарелых анонистов, они вот что это он говорит? Это вот такие, да, вот Барухов пишет, влажные мечты снова, это все они что способны. Они уже ни на что не способны. Они уже ни на что не способны. Это вот такое вот понимаете, ну мудак, ну мудак, ну что тут можно сделать? Но понимаете, от этого... мудака вегетативным способом, так сказать, отрастают мудаки и мудачки. Ну вот, например, подъезд дома, тетка, вот вы ее видите, посмотрите, вот тетка что-то говорит. И она разговаривает с девушкой, которая ее снимает. И вот это вот лезет такое нутряное говно из нее, понимаете? Вот как бы нормально, но вот потом вдруг раз, да, ставьте лайки. Что такое? 2519 человек и 858 лайков. Я что тут воздух нагреваю? Ребят, пожалуйста. Вот, поэтому вот давайте послушаем вот этот глубинный народ, который есть в каждом подъезде, понимаете? Вот, мне кажется, ну да, нужно его внимательно слушать. Ну, вы поймете, там голос девушки и голос вот этой бабы. Ну вот.
Греби свою Украину. Ты меня не снимай, ты дурочка.
Свет, не трогайте меня.
Я сказала, если дам слово Украине, пока здесь бошку не открутили. Какая слава Украине? Ты, гребаный националист, ну греби отсюда.
Куда?
Позорище, позорище.
Куда?
Ты живешь в России, жрешь российский хлеб, и ты Украине говоришь слово?
Да.
Ты бессовестная, просто бессовестная, понимаешь ты? Тебя надо сдать, действительно, пойти в полицию, написать
Выйдите
заявление.
Выйдите на меня, напишите
ты
заявление.
Ты бессовестная.
Напишите на меня
Чего
заявление.
Чего ты делаешь в России, скажи мне, что делаешь в России?
Я живу все.
Если бы не ввели войска, ты прекрасно это знаешь, это вся война была бы у нас здесь уже в России.
Да? Не да? была бы.
Была
как
бы.
Вы себе представляете нападение безъядерной Украины на ядерную Россию, объясните мне.
Да ты смеешься, что ли?
Ну расскажите мне.
Я тебе сейчас скажу. Войска, НАТО.
Что такое НАТО? Вы даже не знаете, что такое НАТО.
А скажи. Ты знаешь вообще, что такое вообще Россия? Ты знаешь, что это такое?
Страна.
Столько крови пролито за Россию, и ты позоришь. Ты просто позоришь Россию. То, что тем даже, что ты живешь здесь.
Хорошо.
Ты бессовестная, понимаешь? У тебя нет совести. У тебя нет понятия, что такое Родина. Украине, Слава, навали в Украину. Там вы зэкой будешь ходить.
Ну, вот такой прекрасный разговор. Поэтому, когда говорят, что воюет исключительно Владимир Владимирович Путин, да ладно. Вот Влад Казаков говорит, как с мамой говорю, жесть. Видите? Да. Вот такая вот история. Да, поэтому много, черт побери. Да, народец нынче хлипкий, помните? Марина пишет, ну что с ней разговаривать? А Блэк Барбадос пишет, когда нет аргументов, только лай собак. Ну, конечно. Сигита пишет, совсем сумасшедшая баба. Послушайте, она не сумасшедшая, она продукт телевизора. Значит, идем дальше. Кто тут у нас? Ну, неважно, кто тут у нас. Очередные влажные фантазии на «России-1». Значит, Евгений Бужинский, вот такой вот, что-то вот такое. В общем, короче говоря, в передаче Соловьева опять мы надуваемся, как индюки, и опять всех будем крушить. Ну, давайте послушаем теперь вот это. Вот это хорошо. Знаете, вечер, можно выпить коньячок и так... расслабиться. Мы не должны расслабиться. Враг вокруг.
Ну и плюс, конечно, есть такие средства, как Посейдон, там, ну, Буревестник еще, я думаю, вряд ли в ближайшие 1-2 года будет принят на вооружение, но тем не менее Посейдон уже испытан.
Хотелось бы посмотреть, как Посейдон работает.
Да, ну, хотелось бы, да, конечно.
На Сармат бы посмотреть здесь.
Цунами, да.
Да, будут хамить, увидим.
Ну, да. Нет, ну, понимаете, если верить тому, о чем говорит Орбан, что вот они вот-вот уже действительно придут к тому, что нужно отправлять войска, ну, это все закончится, конечно, и Посейдоном, и цунами там, с высотой волны в 500 метров, 300 метров. Так что...
Не будет тогда Великобритании? Надо...
Не, ну, в Великобритании точно не будет. Я про Соединенные Штаты говорю.
Да.
Вот, поэтому...
Я просто думаю, с кем будет тогда Макрон целоваться, если Сунака смоет?
Опять с Трюдо, да.
И ведь не опять с Трюдома.
Да.
Ну вот, не мудаки ли? Вот понимаете, они стоят, стоят и они, а потом, да-да-да, пусть они только попробуют, волна будет 50 метров, цунами, да блин, трусы постирайте, свои говнюки, боже мой. И вы знаете, они такие жалкие, такие несчастные, понимаете, про что говорить не знают. Значит, я не знаю, показывал я это вам, что он говорит, что, по-моему, показывал, где Соловьев говорит, что надо после Украины напасть на страны Евросоюза. На страны Евросоюза. Не, я это вам показывал. Это отдельный козел и так далее. Значит, тут интересное аудио записал глубоко уважаемый мною Виктор Шендерович. Мы тоже сейчас послушаем, я вам скажу, значит, свое мнение. Вы помните, да, что вот эти вот националисты, они были в Брянске, вот это вот такая темная история, так сказать, и так далее, да. Потом эти же националисты заявили, что они, что украинское руководство знало, что они будут делать эту операцию. И вот Виктор Шендерович записал следующее. Вот давайте послушаем, что он говорит.
Вот так. За мальчика Федора говорите. А теперь давайте приглядимся к ситуации медленно. Значит, как стало известно, совершенно достоверно, этот бандитский налет на Брянскую область, да, был совершен русскими нацистами, воюющими сегодня в составе добровольческой русской армии на стороне Украины. Тем не менее, я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Так вот эти, с позволения сказать, союзники, да, Украины, добровольческий русский корпус, состоящий из нациков, это нацики были, да, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками.
Значит, конечно, после этого монолога я дорогого Виктора Шендеровича не перестану уважать. Просто тут есть некоторые фактические ошибки, на которые хотел бы обратить внимание. Во-первых, он говорит, что это фашисты. Он говорит, что это русские националисты, они же фашисты, они же нацисты. Но это так Скобеева говорит. Потом второе. Бандитское нападение, как он сказал, захват. Он знает вообще, что они там захватили, кого они убили, кого они расстреляли, бандитский захват и того. Ответ – никого. Пришли, знамя свое развернули, сказали Путину смерть, повернулись и ушли. Да, Жан Барухов правильно пишет, наконец-то нацистов нашли в Украине. А тетя пишет, что с Шендером стряслось. Я могу сказать, что с Шендером стряслось. Шендер, Виктор Шендерович, это замечательный человек, который радикалов на дух не переносит. И поэтому вот эти вот, значит, люди, которым я не чувствую никаких теплых чувств, вот эти вот, да, вот он написал «карательные действия», и так далее. Но это, мягко говоря, домыслие, понимаете? Поэтому тут по факту есть некоторые ошибки. Но вот мне здесь говорят, значит, не, ну, типа, не мочите Шендеровича, не рвите Виктора на грелку. Слушайте, я совершенно не собираюсь, не собираюсь устраивать какую-то кампанию против Шендеровича, вы знаете. Я вообще не по этому делу. Я просто хочу сказать, что, ну, во-первых, по содержанию есть фактические ошибки, да, а во-вторых, значит, идет война, поэтому, да, Светлана Валун пишет, что он сказал, что это русские нацисты, а нацистов он не любит любых. Да, правильно. Но тут я хочу вот что сказать. Наверное, Виктору Анатольевичу хорошо бы приехать в Киеве, в Киев. Понимаете, химически чистой войны не бывает. Понимаете, в чем дело? Химически чистой войны не бывает. И враг моего врага – это мой друг. Вот на этом я... Так, теперь по новостям. А, подождите, я еще посмотрю. Я что-то засейвил с Фейсбука интересное. Сейчас скажу. Нет, тут еще у меня Оскар. Нет, здесь ничего не засейвил. Поэтому идем по многочисленным материалам, которые я засейвил вам в общей ленте новостей. А, сегодня я вам интересно прочитаю. Вот понимаете, как это говорят, как царь, так и псарь. Вот сейчас же модно пинать Венедиктова. Ну вот волна стихла, да, как бы. Ну, люди разошлись по домам. Но не все разошлись по домам, не все. Пишет дама с перегаром. Ну вот такая, ну вы знаете, это вот эти вот названия людей я очень не люблю. Я это называю собачьей клички. Я под своим именем, все знают, кто я. Что она пишет? Венедиктов в СССР работал школьным учителем. Ну, мы это с вами знаем. По словам его ученика Федора Дунаевского, Венедиктов был ярым коммунистом. Он отправлял домой учеников из-за забытой ленинской тетради. Также терроризировал школьников требованием идеального заполнения ленинских тетрадей. А интересно, он маленьких детей ел? Вот, понимаете, я это очень не люблю. Я это очень не люблю. Ну как, вот Федор какой-то там Дунаевский это сказал. Вот она это высрала. А было это на самом деле? Может быть, можно было бы как-то узнать? Да? А вот эта вот девица, я, например, знаю, что она минет брала прямо на улице. Вернее, не я знаю, мне сказал Дунаевский. Deutsche Welle сообщает. Дроны Соединенных Штатов Америки продолжат летать везде, где позволяет международное право, заявил министр обороны Остин в телефонном разговоре с Шойгу. Остин подчеркнул, вооруженные силы России должны использовать свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом. Правильно. А, как бы это вам сказать, чтобы нас не закрыли? ЧВК «Вагнер», вы, наверное, видели этот ролик, запустила рекламу на Pornhub. В ролике показывается женский рот, крутящий на языке леденец, томный голос призывает вместо мастурбации присоединиться к самой умной частной армии в мире. Ну, у Пригожина, как известно, в последнее время были проблемы с набором наемников. Вообще креативенько, я вам хочу сказать. Послушайте, вы тут, ну да, Федор Дунаевский, актер из фильма «Курьер» Шахназарова. Ну, пусть себе курьер, пусть что-то он. Значит, хочу вам сказать, креативно. Креативно. Женский голос, томный, видно, виртуально раздвинутые ноги, естественно, леденец она. Ну, все понятно, все как Pornhub, все это хорошо. Вы можете это найти в интернете. Но это показывает большие проблемы, что уже надо каких-то там импотентов, которые туда заходят и там девиц находят, исправляют свои естественные нужды, если получается. Ну, на безрыбье и сам раком станешь, как вы знаете. Вот это вам подтверждение. Значит, вот этот Сеймур Херш, который делает всякие расследования, он, значит, тут написал вот что, это сообщает «Ведомости». США могут вмешаться в конфликт на Украине, если возникнет риск поражения Киева. Такое заявление сделал американский журналист, специализирующийся на расследованиях. Ну вот там какой-то комитет. Дело в том, что у меня не открываются русские сайты. В Украине заблокировано вот это все ру. Ну вот где-то он там выступал и это сказал. Конечно, у меня возникает вопрос, откуда он это знает. Кто ему это сказал? Кто? Если доктрина, которая сейчас работает, она ровно заключается в противоположном, что ни один солдат западный не может принимать участие в этой войне. Правда жизни, Deutsche Welle сообщает. Доходы Российской Федерации от экспорта нефти резко упали в феврале. По данным Международного энергетического агентства, в феврале 2023 года Москва заработала на экспорте нефти 11,6 миллиардов долларов против 20 миллиардов долларов годом ранее. Ну, санкции действуют. 70% нефти Россия отправила в Китай и Индию. Мейл у СЕР пишет, есть такая штука VPN, и все откроется. Сами открывайте, мне совершенно это не нужно. У меня достаточно информации из других разных, в том числе специальных источников. Значит, очень интересная статистика. Сегодня она у меня была во всех передачах. Значит, несмотря на огромные потери в технике и личном составе, Российская Федерация в ходе нового наступления захватила за февраль, внимание, за февраль, менее 0,04 территории Украины, всего 234 квадратных километра, пишет Business Insider со ссылкой на Институт изучения войны. Ну вот они так, понимаете, народ убивать. И вот результат. Это я чуть позже прочитаю. Ксения Ларина написала, это фрагмент того, что она написала. Саму статью или саму публикацию я не нашел, но выжимка такая очень важная. Три сюжета, три судьбы, жили без смысла и без денег, пошли на войну, чтобы что-то совершить и бабла срубить. Вернулись хромые и изуродованные, денег никто не платит, лечение не предоставляют, но Путин хороший, но Родина зовет, но враг у ворот. Если б не мы, то нацисты уже были бы здесь. Если б здоровье позволяло, пошел бы опять с удовольствием. Так и сказал, с удовольствием. Да? Украинская статистика сегодняшняя. За время полномасштабной войны... доверие к армии выросло. В июле-августе 2021 года доверие к вооруженным силам Украины было 68%, сейчас 95,8%, отметил директор социологической службы Центра Разумкова. Это хорошая организация. Андрей Быченко. Высокий уровень доверия имеют волонтерские организации 87,9% и добровольческие отряды 87,2%. Также доверие населения имеют Нацгвардия 85,7% и государственная служба по чрезвычайным ситуациям 85,4%. Теперь, значит, вот это я вам прочитал, и есть как бы вторая страница. Значит, наибольшим доверием украинцев среди политиков и публичных деятелей пользуется Владимир Зеленский. За ним с большим отрывом следует Сергей Притула, Михаил Подоляк, Виталий Кличко, Алексей Данилов. Ну, тут я поясню вам. Сергей Притула – это такой актер, телеведущий и так далее, и так далее. Он что делает? У него вот эта благотворительная организация, он мгновенно собирает деньги и так далее. И он вообще такой очень позитивный, такой, ну, как вам сказать, очень такой... симпатичный, динамичный и так далее, и так далее. Значит, за ним Михаил Подоляк. Вы знаете, Подоляк делает часто заявления. Это советник офиса президента. Виталий Кличко. Это вам ничего не нужно говорить. Алексей Данилов. Алексей Данилов – это глава Совета национальной безопасности Украины. Президенту Владимиру Зеленскому выразило доверие почти 85% опрошенных, волонтеру Сергею Притуле, вот который на втором месте, 65%. Там еще есть по партиям, но... А, вот это мне понравилось. Это очень смешно. Значит... Московский комсомолец, МК. Здесь замечательно. Вы знаете, что официально информационные агентства вообще не поместили фильм «Навальный». Не было этой категории. И знаете, что написала МК.ру? Совершенно замечательно. В Голливуде Оскара получил фильм о событиях в Омске. Еще раз. В Голливуде Оскара получил фильм о событиях в Омске. К сожалению, я не могу войти в эту статью для того, чтобы посмотреть, что же они там все-таки написали. Ведь нельзя ни в коем случае сказать фамилию Навальный. Потому что Путин усрется, понимаете? А вот этого чемоданчика рядом может не быть. Господи, господи, вот какой декан МГУ, факультета журналистики, такие Гусев когда-то, ну, владелец МК когда-то был, в общем, приличным человеком. Там Айдер работал у него заместителем главного редактора. Там я писал статьи свои. Вот это мне понравилось, Кате понравится. Я сегодня моим друзьям из Белоруссии переслал, это они были в ахуе. Объявление в газете. На выходные в Белоруссию, чтобы прочувствовать атмосферу уютных европейских улочек, совсем не обязательно ехать в страны Шенгена. Рекомендуем посетить Минск, Брест, Гродно. Там вы можете увидеть постройки 19 века, католические соборы, прогуляться по мощенным дорогам и попробовать традиционные блюда белорусской и почему-то дальше и польской кухни. И внизу предложение. А еще в Республике Беларусь можно оформить карту иностранного банка. Замечательно. Я считаю, что замечательно. РИА Новости сообщает. Ребята, РИА Новости. РИА Новости. Значит, заголовок у меня. Пригожин, который говорит, предатели вокруг. Евгений Пригожин заявил, что среди людей, занимающих важные политические посты в Российской Федерации, появились предатели. Мне стало известно, что нам не дают боеприпасы не просто так. Среди нашего правительства появились предатели, сообщил Пригожин. Понимаете? Фамилию-то назови, Пригожин. Фамилию, скажи фамилию. Чего стесняться-то? Британская разведка. Россия применяет советскую практику невыездных за границу. С начала вторжения России в Украину российские государственные чиновники подвергаются все более строгим ограничениям на поездки за границу. Чиновникам, близким к Кремлю, запрещены любые зарубежные поездки, связанные с отдыхом. Значит, это было принято еще в 2014 году. Сейчас ужесточается все. Эти меры, вероятно, приняты для того, чтобы предотвращать бегство из страны, недовольных положением дел чиновников. Не надо быть сейчас чиновником в России. Вы знаете, вот тут, сейчас я посмотрю. А, вот, это то, что я хочу прочитать позже. Значит, вы знаете про увольнение Назарова, актера Назарова из МХАТа имени Чехова. Значит, кое-что прояснилось. Актер Дмитрий Назаров и его жена, артистка Ольга Васильева, в интервью Катерине Гордеевой рассказали подробности увольнения из МХАТ имени Чехова в январе. Ранее СМИ связывали их уход из театра с антивоенной позицией Назарова. Назаров сообщил, что к художественному руководителю МХАТа Константину Хабенскому приходили какие-то люди. Васильева добавила, что с ними у актера состоялся очень тяжелый разговор, о чем Хабенский рассказал ей по телефону 11 января. По словам Васильева, Хабенскому угрожали отобрать бронь, отсрочку от мобилизации, у 29 работников театра, если супруги не уволятся. Сначала Хабенский сказал, что Назарову и Васильевой нужно уйти в творческий отпуск, а в апреле они смогут тихонько вернуться. Позднее худрук сообщил другие новости. А на следующий день, уже днем это было, это были такие ночные переговоры, разговоры, а днем он перезвонил. «К сожалению, я сделать ничего не могу. Вам нужно уволиться, или они у меня заберут бронь на 29 человек». «Как заберут бронь? Нет, лучше мы уволимся, и никто не пойдет убивать из-за нас». Вот такая вот история. Я не знаю, как к этому относиться. Ну, помните, когда мы только с вами начали как бы говорить об этой истории, а я, вы знаете, я в истории не углубляюсь, это мне неинтересно, то мы с вами говорили, что перед всеми художественными руководителями театров, слава богу, что не дожил Марк Анатольевич Захаров, и Ефрос давно умер, значит, мы говорили о том, что худрукам приходится спасать театр. Тем более, что этот театр финансируется государством. Поэтому, ну, Хабенский, не знаю, будете его осуждать, не будете, ваше дело. Вот интересная история. Написал человек. Недавно писал твит. На работе женщина лет 40, четверо детей от разных мужиков. Живет с пятым молодым, с четвертым развелись. И вот он поехал на заработки убивать украинцев. Села на телефон и строчила ему любовные валентинки. Он посылал деньги на детей и пятого. Утром узнаю, рыдает, убили его и всех в блиндаже. Вот вы спрашиваете, например, ну, условно говоря, а что происходит в Бахмуте? А вот что происходит. Я сегодня читал это в программе. Знакомый пулеметчик одного из подразделений ВСУ, вернувшись в Киев, попросил посоветовать ему хорошего психолога. Это какой-то трэш, страшная мара, дикий сон. Я их крошу не переставая, они лезут друг на друга, и причем из одной дырки. Друг за другом, с сутками, как зомби, ничего не меняет, даже на метр. Жутко. И там написано, вот она, цена жизни в Москве. Ну вот, понимаете, в данном случае нельзя сказать, что Москва это оскорбление. Ну вот, понимаете, ну нельзя же так. Ну, оказывается, можно. И здесь же одни делают, а другим нравится. Ну, почему они лезут? Под наркотиками, ну. Теперь перейдем к таким новостям, уже 43 минуты. Перейдем к новостям такого, ну, немножко неполитического характера. Вот это вот удивительная история, просто... В Сочи задержали тренера личностного роста и блогера-сыроеда. А теперь внимание. Он пытался перевести своего грудного ребенка на особую диету. Питание солнцем. Ребенок умер от истощения. Видимо, сейчас свекольно-авокадного гуру переведут на особую диету. Баланда, опилочный хлеб и чай с бромом. Ну да. Ну вот такой удивительный человек. Это просто... Очень интересную вещь написал Марат Гильман. Понимаете, я когда прочитал, то это было в Твиттере, и там, вы знаете, этот тред, и там было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В общем, короче говоря, он еще как-то кусками это писал. Я зашел, искал и так далее, и так далее. Там его размышления, как вести себя в этой ситуации страшной, в которой мы оказались. И вот я думал, как это все вам читать и так далее. А потом я понял, что нужно прочитать только одну часть, которая самая главная. Вообще, Марат Гельман – это один из таких очень ярких и глубоких философов нашего времени. Я бы обратил ваше пристальное внимание на него. Вот подпишитесь на него везде, где можно, и понимаете, да, человек не с улицы, это человек. Вот смотрите, он написал, что «О чем я думаю? Мы не можем требовать от людей быть идеальными, быть смелыми, быть умными, с хорошим вкусом. Но что мы можем потребовать? Только исполнение заповедей. Не убий, не укради, не лги, не сотвори себе кумира, относись к другому, как к равному себе человеку, и не суди». Вот понимаете, вот это и Владимир Рыжков внизу написал. Да. Вот понимаете, это очень важная история, потому что жизнь нам подкидывает то одного человека, то другого. И есть такое искушение. Вот я упомянул Венедиктова, здесь сразу началось. Надеюсь, их забанят. Понимаете, вот... Сейчас нам подсовывают истории, в которой мы не знаем правды. Вот мы не знаем, как было на самом деле. И подсовывают нам эти истории про людей, которые вот наши современники рядом с нами и так далее. Да? Вот как вести себя в этой ситуации? Верить, не верить и так далее. А вот по вот этим заповедям. Ну, еще пару жизненных историй. Вы знаете, на такого режиссера Михаила Рома, который поставил очень много фильмов, гениальный абсолютно человек, но самый главный фильм, который он поставил, я помню, как мы с мамой ходили, это «Обыкновенный фашизм». Вы помните, наверное, такой фильм. Потрясающий фильм. Сейчас его поди покажи. Про Путина. Рассказывают, что Михаил Ильич Ром, работая в ВГИКе, обожал мучить абитуриентов просьбой пересказать «Анну Каренину», справедливо полагая, что в процессе такого пересказа показан будет образование, интеллект и вкус поступающего абитуриента в полном объеме. Обратился он с аналогичной просьбой и к абитуриенту Шукшину, Василию Макарновичу Шукшину. Шукшин возмутился. «Какая Анна Каренина? У нас посевную горючего нет, школу ремонтировать надо, котельная старая». Вполне сочувствуя хозяйственным трудностям Советского Алтая, присутствующие при диалоге поняли, тем не менее, что юноша в ВГИКе не учится. Но Ром, к всеобщему удивлению, нарисовал против его фамилии плюсик. «Но ведь он не читал Анны Карениной», — осторожно напомнил кто-то ему. «Да», — ответил Ром, — «но вы представляете, что будет, когда он это прочитает?» Это, кстати, у Шендеровича есть книжка «Изюм из булки». Вот это из этой книжки. Нет, это у вас на 50-й минуте не зайдет. Вот это зайдет. Что в жизни бывает? Это Тони и Франсес. Они вместе 57 лет. Казалось бы, обычные пенсионеры из Аллентауна, штат Пенсильвания. Но их знает весь мир. 40 лет назад до Франсес дошло, что Тони ей изменил. Тогда она наняла киллеров, чтобы те его грохнули. Впрочем, она и сама старалась. Всего было 5 попыток. Попробовала его отравить, не вышло. Взорвать в машине не взорвался. Киллеры нападали на него с бейсбольной битой, а также за Фрэнсис в Тони стреляли в упор 2 раза. Тони вышел, и после его выписки из больницы они с Франсис решили простить друг друга. Ее посадили на 4 года, они созванивались каждый день. А когда она вышла, они стали жить-поживать. В Голливуде сняли про них комедию «Я люблю тебя до смерти». Так Тони и Фрэнсис были самыми почетными гостями на премьере картины в разных городах и странах. Вот такая вот удивительная история. Ну что ж, дорогие друзья, 50 минут – это серьезная вещь. Я вот сейчас посмотрю, но у нас медленно меняются цифры. И это прискорбно. И я надеюсь, что вы мне в этом как-то поможете. Вот видите, 70 200 подписчиков. Ну, может быть, после этой передачи будет все-таки 300. Как-то вы бросаете меня, оставляете меня наедине с моим горем и с бесконечным количеством воздушных тревог, от которых просто все уже тут охренели. Понимаете? Проблема воздушных тревог в том, что они, ну, русские, они просто придумали эту фигню, и они издеваются. Каким образом? Взлетает самолет, объявляет воздушную тревогу, самолет крутится, крутится, садится. Отменяют воздушную тревогу. Потом они опять делают так 5-6 раз в день. Вот такие замечательные ребята. Орда, чего сказать. Во-первых, вас 3700. Поставьте, пожалуйста, лайки. Несложное дело. Расскажите, пожалуйста, своим друзьям. Подпишитесь. Да подпишитесь, Анна Быкова. 72 тысячи, ему все мало. Слушайте, мне надо, как у Фейгина, 2 миллиона. Правда, доживу ли я до 2 миллионов, никто не знает. Вот, вообще надо так. И как у Яковины, и как у Плющева. Да. Ну, ничего, вы мне поможете. Значит, пожалуйста, подпишитесь, расскажите о моем эфире все-таки каждый вечер. И купите мне от щедрот чашку кофе, а лучше станьте моим патроном на небольшую сумму, но это будет постоянно. Еще раз, я обдумываю субботу и обязательно, ну, надеюсь на 70%. Хотя так хочется в выходной, ну, просто невероятно. Вот суббота и воскресенье – это для меня святые дни. Ну, посмотрим, может быть, в этот раз что-то либо с Катей запузырим, либо с кем-то еще, вот что-то такое сделаем. Но за донаты по чашкам кофе. То есть вы будете вопросы кидать, покупая чашку кофе, а я буду эти вопросы задавать. Значит, вот так, дорогие друзья. Спасибо вам. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Пока.